14. Генри Моррисон покинул полицейский участок. Шумное, больше подходящее для раздевалки школьного спортивного зала поведение новобранцев окончательно достало его. Все шло не так, решительно все. Вероятно, он это понял еще до того, как Тибодо, бандит, который теперь охранял члена городского управления Ренни, появился с подписанным приказом об увольнении Джеки Уэттингтон, отличной патрульной и, более того, прекрасной женщины. Этот приказ Генри воспринял как первый шаг к полной зачистке полицейского участка от прежних патрульных, которых Ренни считал тайными сторонниками герцога Перкинса. Он не сомневался, что будет следующим. Фредди Дентон и Руперт Либби останутся. Руперт — терпимый говнюк, Дентон — злобный. Линда Эверетт — еще один кандидат на увольнение. Вероятно, та же судьба ждала и Стейси Могин. И тогда, за исключением слабоумной Лорен Конри, полицейский участок Честерсмилла стал бы мужским клубом. Он ехал по главной улице, совершенно пустынной, совсем как улица города-призрака в каком-нибудь вестерне. Сэм Вердро по прозвищу Бухло сидел под козырьком глобуса, и Моррисон сомневался, что в бутылке, которую он зажимал между колен, пепси-кола, но останавливаться не стал. Чего лишать удовольствия старого алкоголика? Джонни и Кэрри Карвер закрывали листами фанеры окна магазина бензин и бакалея. Оба с синими повязками на рукаве, которые появились по всему городу. От одного их вида по коже Генри бежали мурашки. Он так жалел о том, что не перешел в полицию Орону, отказавшись от сделанного ему в прошлом году предложения. Конечно, Генри не получал повышения по службе, и иметь дело с пьяными или обкуренными студентами удовольствие маленькое. Однако платили там больше, и Фрида говорила, что лучших школ, чем в Орону, не найти. Но герцог убедил его остаться, пообещав 5000-ную прибавку к годовому жалованию после очередного городского собрания и сказав, на условиях абсолютной секретности, что намерен уволить Питера Рэндалфа, если тот добровольно не уйдет в отставку. «Ты станешь моим заместителем, а это еще 10 000 в год», — услышал он от герцога. «Когда я уйду на пенсию, сможешь занять мое место, если захочешь. Альтернатива?» Развозить по общежитиям студентов университета Мэна с высыхающей на штанах блевотиной. Подумай об этом». Ему слова герцога понравились, и Фриде они понравились. Да чего там, сказочно понравились. И, разумеется, дети облегченно вздохнули, они идею переезда встретили в штыки. Да только теперь герцог умер, Честерсмилл накрыло куполом, а полицейский участок превращался в нечто дурно пахнущее. Он повернул на Престилл-стрит и увидел младшего в одних лишь пижамных штанах и шлепанцах, который стоял у желтой полицейской ленты, натянутой вокруг дома Маккейнов. Его заметно качало, и поначалу Моррисон подумал, что сегодня у младшего и Сэма Бухло много общего. Потом Генри подумал о чести полицейского участка. Он, конечно, мог в самом скором времени вылететь со службы, но пока оставался патрульным. Одно из неукоснительно соблюдаемых правил герцога Перкинса гласило: «Фамилии полицейского Честерсмилла не место в колонке «Площадка позора». Колонка эта появлялась в каждом номере «Демократа». А младший, нравился он Моррисону или нет, служил в полиции Милла. Генри припарковал патрульный автомобиль у тротуара и пошел к покачивающемуся из стороны в сторону младшему.
«Эй, младший, давай-ка я отвезу тебя в участок, напою кофе и...»
«И ты чуток протрезвеешь», — так он собирался закончить фразу. Да только увидел, что пижамные штаны у парня мокрые. Младший обдулся. Встревоженный и разозлившийся, никто не должен этого видеть, герцог перевернется в могиле. Генри протянул руку и схватил младшего за плечо.
«Пошли, сынок, ты выставляешь себя на посмешище».
«Они были моими рушпотками».
Младший не повернулся к нему, раскачивался все быстрее. С мечтательным, теперь Генри это видел, и отсутствующим выражением лица.
«Я их убил, поэтому мог пончать в них. Не как обычно. По-французски».
Он рассмеялся, потом сплюнул. Или попытался. Густая и белая слюна нитью повисла на подбородке, раскачиваясь как маятник.
«С тебя достаточно. Я отвезу тебя домой».
Тут младший повернулся, и Генри увидел, что он не пьян. Левый глаз пылал красным. Зрачок стал очень уж большим. Левый угол рта опустился, обнажив несколько зубов. Застывший взгляд заставил Генри вспомнить «Мистера Сардоника», фильм, который в детстве так его пугал. Младшего не требовалось вести в участок, чтобы он выпил кофе, и не требовалось возвращать домой, чтобы он мог поспать. Его ждала больница.
«Пошли, парень», — сказал Генри. «Шагай».
Поначалу младший не сопротивлялся. Прошел большую часть пути до автомобиля, пока вновь не остановился.
«Они пахнули одинаково, и мне это нравилось», — сообщил он. «Ужастик, ужастик, ужастик. Шоу сейчас начнется».
«Правильно. Абсолютно».
Генри собирался обойти патрульный автомобиль спереди и посадить младшего на переднее сиденье, но теперь счел это непрактичным. Заднее подошло бы в большей степени, пусть даже в патрульных автомобилях от задних сидений шел специфический запах. Младший обернулся на дом Маккейнов, и на его частично застывшем лице возникло некое подобие страсти.
«Рушпотки! Долговременные! Не как обычно, по-французски! Только по-французски, козел!»
Младший высунул язык, быстро-быстро зашлепал им по губам. Такой же звук обычно доносился с экрана перед тем, как дорожный бегун убегал от хитрого койота в облаке пыли.
Герои мультсериала.
Он рассмеялся, повернулся и зашагал обратно к дому Маккейнов.
«Нет, младший!» — Генри схватил его за пояс пижамных штанов. «Мы должны...» —
младший развернулся к нему с невероятной скоростью. Он больше не смеялся. Лицо перекосило от ненависти и ярости. Он бросился на Генри, размахивая руками, высунул язык, в который впился зубами, заговорил на странном наречии, вроде бы лишённом гласных. Генри на это смог ответить только одним — отступил в сторону. Младший проскочил мимо него, принялся молотить кулаками по мигалкам на крыше патрульного автомобиля, разбил одну, в кровь порезал руки. Несколько человек вышли из домов, чтобы посмотреть, что происходит. Ревел младший. Одна нога соскользнула с бордюрного камня в придорожную канаву. Младший покачнулся, но не упал. По подбородку теперь текла не только слюна, но и кровь. Капала она и с обеих порезанных рук.
«Она заставила меня звереть!» — проорал младший. «Я удрил ее кленом, чтобы заткнуть пасть, а она всфокла! Везде говно! Я...»
Он вдруг замолчал. Вроде бы пришел в себя.
«Мне нужна помощь».
После этого чмокнул губами, громко, будто выстрелил из пистолета 22-го калибра, и повалился лицом вниз между патрульным автомобилем и тротуаром. Генри отвез его в больницу, включив мигалку и сирену, совершенно не думая при этом о последних словах младшего, которые не составило бы труда истолковать правильно. Ему было не до того. Хватало своих проблем.